Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 7 января 2025 года. Я нахожусь во Флориде, Соединенные Штаты Америки. У нас сегодня прямой эфир, стримец молодец. Пожалуйста, приветствуйте меня, я буду приветствовать вас. Здоровайтесь в чатике, прямо на том устройстве, где вы смотрите это видео. На канале очень простое правило. 100 лайков видео получает, я записываю следующее. Для меня это такая мотивация. Канал дилетантский, но при этом теплый, домашний, очень интерактивный. И почти все комментарии, которые люди оставляют во время прямого эфира, я каким-то образом на них реагирую. Или это просто, например, «Здравствуйте, Сергей». А чего это комментарии так высоко? Интересно. Сейчас пониже опустим. «Здравствуйте, Сергей». Или Елену поприветствую. Good morning, Елена. Или Антону пишу Морген. На любом языке приветствую. Как вы уже заметили, видите? Три приветствия, три языка. Прямо как интервью Зеленского. Почти что. Да, в общем, 100 лайков оставите, запишу следующее. Не оставите, не запишу. Все, вступление закончено. Сегодня я отвечу на пару комментариев, которые оставлены были вчера. А потом у меня как-то так естественным или неестественным путем сложились звезды на небе, что в этом подкасте будем говорить немножко про темы, связанные с искусственным интеллектом. Как-то новости здесь, там, и тут, и начинаешь складывать two and two together, 2+2 складываешь, и получается, что тема такая, что давайте поболтаем чуть-чуть. Ну, опять же, по-дилетантски. Мы же не специалисты по искусственному интеллекту, но там, похоже, там наше все, и жизнь наша будет меняться, и 25-й год очень важен для этого. Но вы, конечно, пишите свои комментарии на любые темы. Политика, интервью Зеленского, что вы думаете о любых других вещах, которые вас волнуют. Войны, которые все так же продолжаются. Давайте начнем с комментариев, а потом я вернусь и буду приветствовать тех, которые на чатике, которые вживую пришли сюда, не в мертвую, как вы могли бы в мертвую прийти, не дай бог, которые live, вот то, что написано вот там сзади, live, мы все здесь в живом, в прямом эфире. Давайте пару комментариев, вот тут критика пошла в мой адрес, надо немедленно адресовать. Вот критика, когда написано нормально, когда выражены претензии, мне хочется ответить. Это не просто меня ругают за что-то, а это... Давайте читать вместе. Тимур, 6922, писал. Считаю, вы не имеете никакого права критиковать Зеленского. Это равно тому, что критиковать россиян за то, что те не берут в руки вилы и не идут на Кремль. При этом сидеть в теплой студии и называть себя дилетантом. Вы готовы проголосовать за Порошенко, который не сказал нему, когда забирали Крым. Где вы были в 2014 году? Это меня спрашивают. Сейчас буду отвечать. Где я был? Вы, запятая, Любарский, запятая, Дашевский, запятая, Табах и т.д. Со всем уважением, но почему вас не было слышно тогда? Представьте себе человека, который через полслова употребляет выражение «enjoy» на его месте. Сейчас с приходом Трампа у Зеленского развязаны руки. Дело за big guy, Трамп. Смотрим. Ну, вот такой комментарий. Давайте потихоньку начинаем разбирать этот комментарий. Первое предложение. Считаю, что вы не имеете никакого права критиковать Зеленского. Не согласен. Просто не согласен. Совершенно недавно, в прошлом году, мы с женой ездили, посещали руины Лондона. Ну, не руины, а то, что от него осталось, а от него осталось много. И одно из мест, которое мы посетили, не то, что посетили, мы просто там гуляли, называется Хайд Парк. И там есть в одном из углов место, которое называется Speaker's Corner, уголок докладчиков, где по древней традиции любой человек может прийти, не знаю, есть ли ограничения по времени, и толкать речь. Просто встать и говорить. Неважно, есть хоть там хоть один человек, который хочет его слушать, или вообще никого нет, кто его будет слушать. Он будет говорить, что он хочет. Вот у меня здесь примерно то же самое. Я имею полное право у себя, находясь в студии, говорить вот в этот микрофон все, что я хочу. Это мое право. А какое же ваше право? Ваше право тоже. Вы тоже имеете право. И вы, и я свободные люди. Вы имеете право меня слушать или не слушать. Вы можете повернуться ко мне спиной и уйти от меня. Ваше право, вы имеете право. То есть я имею право говорить о чем угодно, вы имеете право говорить о чем угодно, вы имеете право слушать или нет. Я же не говорю вам, Тимур, что, например, вы не имеете права высказывать свое мнение о Дональде Трампе или о Джо Байдене, или о любой ситуации в Америке, или как у нас негров мучают. Или вы имеете право. Другое дело, захотят ли вас слушать, я не знаю. Если захотят, как говорится, be my guest, значит, я вас поздравляю. Теперь. Следующее какой-то кусочек из вашего текста. Так, критиковать Зеленского – это все равно, что критиковать россиян за то, что те не берут в руки вилы и не идут на Кремль. При этом сидеть в теплой студии и называть себя дилетантом. Понимаете, вот здесь тоже вы вкладываете в мой рот слова, которые я не знаю, откуда вы взяли. И может быть, вы недавно пришли на канал, и вы подразумеваете, что я вообще вам советую, жителям стран, я так понимаю, вы где-то в Украине или в России, я вам советую, что делать. Я никогда на этом канале вас не призываю ни делать революцию в вашей стране, ни голосовать за кого-то. У меня есть какая-то информация с какими-то моими эмоциями. То есть, что я об этом думаю. Но те, которые слушают меня давно на канале, не могут сказать, что я говорю, скажем, россиянам брать вилы и идти на Кремль. И близко нет. И я говорю, что... Или в Украине. Я не говорю, что идти или не идти воевать людям. Наоборот, я говорил, что если бы я жил в Украине, если бы вот такая была ситуация, как сейчас, я бы не воевал. Я бы решил... Вообще у меня такая задача решать проблемы своей семьи только. Если моей семье будет лучше, и если лучше означает уехать, то я так и делаю. Я уехал в 91 году с Украины. Вместо того, чтобы брать вилы и идти на Банковую. Я не революционер. Я никого не призываю. Если я говорю, какой ужас, что в Москве, если взять листик бумаги и написать на нем «Миру мир», то тебя могут в кутузку загрести, а то и срок дать. Это не значит, что я призываю людей в Москве брать плакаты и рисковать своими жизнями в ущерб своим семьям. Я не призываю. Я не призываю, вы говорите, я призываю, вы готовы, вы пишете, проголосовать за Порошенко. Я готов. Кто я такой, чтобы голосовать за Порошенко? Тот факт, что я делаю опросник, ставлю, и спрашиваю, за кого вы проголосовали? И ставлю 4 фамилии. Значит ли это, что я вас к чему-то призываю? Или потом я читаю результаты опросника, где я говорю, что по этим опросникам на первом месте Залужный. Значит ли я, что я вас призываю голосовать за Залужного? Нет. За Зеленского? Нет. Я вас ни к чему не призываю. Я не знаю, как у вас правильно. Я не знаю, почему вы меня сравниваете с Любарским, который знает все, как надо. Любарский знает, как надо устраивать, как нам переустроить рабкрин, или как там это было. Я не знаю. Я не еду к вам рассказывать, как вам жить. Я не говорю в этот микрофон, как вам жить. Я рассказываю, как мы живем в основном. К сожалению, много новостей идет с вашей стороны. Но это временно, у вас тоже будет все нормально. И я опять вернусь к тому, что я... делал многие годы. Я буду рассказывать об Америке. То, что я хочу. Если найдутся люди, которые хотят меня слушать, приходите. Если не найдутся, не приходите. Если вообще никто не будет приходить, я перестану. Для себя просто рассказывать вряд ли буду. А вы мне спрашиваете, а где вы были в 2014 году? Где я был? Тут же. В Америке. Таким же дилетантом, как и есть сейчас. И я свое дилетантство пронес как знамя по жизни. Единственное, где я более-менее понимал профессионально что-то, это программирование. Но по жизни я дилетант. Вы меня спрашиваете, где я был тоже у микрофона. начиная с 2008 года. Я тогда не записывал ежедневно, и я не был на YouTube. Но тогда существовала такая платформа ArPod, на которой я сколько-то лет выкладывал свои аудиоподкасты. Потом ArPod решил, что у них была слабая поддержка подкастеров, короче говоря, скажем так. Они не давали нам возможность гадов паршивых банить. И я ушел оттуда, я сделал свою платформу, america.us. Вы можете пойти сейчас или стать дальше, назад, аудиоподкасты. Это отвечая на ваш вопрос, где вы были. Я был у микрофона, но я не призывал никого. И более того, в 2014 году, когда Россия напала на Украину, as usual, как обычно, чем занимается Россия? Нападает на Украину и другие близлежащие страны, малые, слабые страны. Когда они нападали, я тоже был здесь. Но вы мне предъявляете таким образом, а где вы были в 2014 году? Я был здесь. Я занимался своим улучшением благосостояния себя и своей семьи. Я занимался своим профессиональным развитием. Я зарабатывал деньги. Я ездил в отпуска. Я смотрел по сторонам. Я смотрел налево из экскурсионного автобуса и не только. Я смотрел направо. Я о чем-то думал, я что-то говорил, я ел, я пил, я даже ходил в туалет. Вы не поверите, я жил. И дальше буду жить. А претензии, что типа я, наверное, должен был сделать что-то для вашей страны, не думаю. Вы делаете для вашей страны то, что вы считаете нужным, а не я. Вот мне... Я не собирался вообще уже сегодня опять говорить про это интервью Зеленского. Его сейчас мусолят все, кому не лень. Для тех, кто не слушал меня вчера, где я более детально рассказывал, я хочу сказать следующее. Очень коротко. Интервью Фридману, Лексу Фридману у Зеленского было полезным для Зеленского, было полезным для Украины, если задача у Зеленского была охмурить еще какое-то количество западной публики, чтобы они давали больше денег на Украину. С этой задачей, я думаю, он справился. Другое дело, что те, которые слушают и понимают, и видят, что происходит, не верят половине того, что он говорил. Но с точки зрения пиара, надо же признавать, он душка, он харизматичный был, он легко шутил, смеялся, был рубаха парень, был свой парень. Лекс Фридман был слаб, он не задавал острых вопросов, он не стал копать в сторону коррупции. Ну, он такой. Ну, если уже больше 3 миллионов посмотрело его интервью, это обалдемонная трибуна, которая была предоставлена Зеленскому. Предоставили шикарную трибуну. Не такую, как в Гайд-парке, где есть человек или нет человека, который тебя слушает. А обалдемону. Одна из фраз, которую он сказал, которая, может быть, я не видел нигде, чтобы кто-то ее заметил особо. Я заметил, просто вам вчера забыл сказать. Он сказал что-то типа того, что создателей Будапештского меморандума в 1994 году надо вообще всех посадить в тюрьму, сказал он. Это настолько красиво сказано, настолько это выражает ментальность огромного количества людей в той же самой Украине, которые говорят, надо их посадить в тюрьму. Кого их? Те, кто написали текст Будапештского меморандума, а как выразился, Зеленский там ругался матом, но в частности он выразился, они такое написали, что будут консультации, если вдруг нападут на Украину. Были консультации, говорит Зеленский? Нет, не было. Почему? Потому что им похеру, как сказал президент Украины в этом интервью. И за это надо их посадить в тюрьму. Понимаете, что говорит Зеленский? Тонко, звонко, ненавязчиво, незаметно в головы всей многомиллионной Украины вставляется вот эта мысль. Они виноваты в том, что тупицы от дипломатии украинской в 1994 году посчитали, что меморандум – это все. Почему не сказать, что наши руководители, которые подписывали этот меморандум, их надо посадить в тюрьму? Нет. Он хочет посадить тех в тюрьму. Понимаете? Как это перекручена логика в голове людей? Ну, если так думать, то, конечно, надо посадить тех, кто принесли бумагу на подпись. А если будут переговоры с Россией вот сейчас, и переговорные группы будут встречаться, собираться, и россияне предложат текст, ну, не только россияне и украинцы сформируют текст документа, который надо подписывать. О мирном соглашении, о перемирии, о прекращении огня, whatever. You name it. В этом случае что? Группа дипломатов, которых отрядит офис Зеленского, будет внимательно читать с лупой этот текст. Проходит 10 лет. И опять начинается война, и опять Россия нападает. Украинцы говорят, как же так? Вот был текст, мы же подписали. Россияне говорят, а вот вы видите, вот в этом предложении, в этом пункте написано был текст таким образом, что его можно трактовать, что Россия имеет не только право, но обязана напасть на Украину. Украинские дипломаты такие, как? Ну вот вы видите, читайте, вы же подписали, говорят россияне. Мэн, говорят украинцы, да, мы подписали. Значит, надо посадить российских дипломатов и переговорщиков, которые придумали такой текст, что мы сразу не поняли. Так? Кто всрався? Невистка. Запад всрався. Это был месседж Зеленского. И везде, и вот в этом тексте комментария, который я вам только что читал от Тимура, оно тоже выкристаллизовывается. Где вы были? Где я был в 2014 году? Тут был, сидел за столом. За тем самым столом, где вы сейчас сидел. И рассказывал то, что меня интересует в мире. И люди слушали эти подкасты. Потом стал YouTube, я стал записываться больше. И люди слушают. Ну и все. That's it. Вот такой был мой ответ Кирзону. Давайте лучше я поздороваюсь с вами. Но вообще за комментарий спасибо. Видите, вы мне даете возможность рассказать о своей позиции. Я на вас совершенно не сержусь, Тимур, а наоборот. Я очень даже рад, что вы мне позволили, написав этот коммент, вы мне позволили высказаться. Говорю спокойно. Нет, может быть, немножко эмоционально, чуть-чуть. Но я же не чурбан какой-то бесчувственный. Но я не нервничаю, я на вас не зол. Я наоборот очень даже рад. Спасибо вам огромное, Тимур. Дмитрий пишет, доброе утро, Яков. Здравствуйте, Дмитрий. Владимир, добрый день. Арис, приветствую, Яков. 13 дней остается до инаугурации. Вы что, читаете дни, что ли? Привет, Яков, Владимир пишет. Ты замечал, что украинские чиновники рассматривают людей как имущество? Не только украинские чиновники. Все рассматривают людей как имущество. Однажды меня это цепляло, скажем, в 90-е годы. Есть такое слово resources. То есть ресурсы. Меня задевало это. Вот, допустим, я работаю программистом на каком-то проекте. Идет совещание, митинг по-нашему. Идет совещание, и начальник говорит, нам нужно... У нас начинается новый проект. У нас есть какое-то количество людей с такими-то, по таким-то специальностям. Но мне надо еще 4 ресурса. 2 программиста на языке Java, 1 администратор баз данных и 1 тестировщик. Меня задевало вот это слово ресурс. Как? Я человек. Я не просто ресурс какой-то. Почему меня называют ресурсом? Так принято. То есть нас считали за ресурсы. И до сих пор так происходит. Или вы думаете, что начальника любого проекта особенно волнует ситуация в семье работника, который работает на этом проекте? Или вы считаете, что если работают люди в аутсорсе из Индии, из Украины, из России, руководство проекта очень волнует, что в семье происходит? Такое бывает. У нас такое бывает в компании, но это редко. Обычно люди далеки очень от руководства. И то, что украинские чиновники рассматривают людей как имущество, это из этой же серии, но в Украине, я считаю, что есть еще один Еще одна ненормальность. Кстати, Тимур, я не призываю вас ее исправлять. Не. Adjust. Привыкните к ней. И все будет нормально. Дело в том, что Украина – это страна чиновников. Вы пишете, чиновники рассматривают людей как имущество. И что самое интересное, что рождается мальчик. В простой украинской семье рождается мальчик. Розовенький такой, чистенький, хороший мальчик. Это человек. Или девочка. Тоже человек, такая же, как и мальчик. Только вид сбоку. И вот они растут, растут, растут. И в какой-то момент в Украине, я говорю в Украине, я не, еще раз говорю, я не говорю о России, потому как эта страна мне не интересна. Ну, многое, наверное, подходит и к России, то же самое. И в какой-то момент задает себе вопрос выросший мальчик или девочка, я на доктора пойду, пусть меня научат. То есть надо делать какую-то карьеру. Так вот, в Украине, мне кажется, как только вырастает человек и начинает решать, что ему делать в карьере, он становится перед дилеммой. Кем быть? И стать чиновником в Украине – это очень прибыльное дело, насколько я понимаю. Если во время войны чиновники умудряются поднимать свои зарплаты на 60%, во время войны, страшной войны в Украине, с войной пришла Россия, агрессор, украинские чиновники могут себе повышать зарплаты, то, конечно, этот мальчик или эта девочка, которые были человеками, те из них, которые решают, пойду-ка я в программисты, они могут продолжать оставаться человеками. Или пойду-ка я в водители троллейбусов, они тоже продолжают оставаться людьми. А есть как другая группа людей, которая говорит, нафиг мне это надо, учить ваши if-стейтменты и языки программирования, или как водить троллейбус. Я пойду в чиновники. Я в чиновники пойду, пусть меня научат. Уже такие стихи есть или нет? Потому что Украина живет для чиновников. Украина построена на чиновниках. Я не помню, был какой-то фильм Рязанова, где была, я помню, идет электричка, и в электричку заходили три человека, играли на гитаре и пели песню какую-то про чиновников. Кто мне напомнит, что это был за фильм, что это была за песня? То есть в вашем обществе чиновники правят балом. Поэтому они людей, которые не пошли в чиновники, а продолжают водить троллейбус или программировать, они считают их мусором. Не иначе, как мусором. Они считают себя более высшей расой, абсолютно незаслуженно, но it is what it is. Маємо те, що маємо. Поэтому, Володя, надо не обижаться, надо признать реальность. Если вас это не интересует, уезжайте в другую страну, где не чиновники ценятся, а профессионалы. Опять же, хочу, чтобы вы внимательно слушали то, что я говорю, а не то, что вы подразумеваете. Вот я сейчас наговорил, и вы говорите, ты призываешь уехать. Нет, я не призываю Володю уехать. Я призываю Володю подумать и решить, где ему лучше. В аквариуме, в котором чиновники – главные рыбы, или в аквариуме, в котором профессионалы и люди с какими-то умениями и навыками правят бал. Я просто говорю, Володя, подумай об этом. Один из вариантов, один из outcomes, как у нас говорят, один из результатов раздумий Володи может быть, я останусь в Украине. Да, Украина страна чиновников, да, они нас считают за грязь остальных людей, но при этом я могу зарабатывать деньги, живя в Украине, в 5, в 6, в 7 раз больше, чем средняя зарплата по стране, будучи программистом. В Украине есть все. Есть хорошая инфраструктура. Ну, часть разбомбили, восстановят. В Украине красивые девушки. Для девушек красивые парни. А может и девушки. Смотря кто к чему льнет. Посмотрите на этот красавчик Киев. Можно ли как-то себе сказать и перестать себя заводить каждое утро, что чиновники меня не считают за человека? Пусть не считают, пусть они enjoy свои лайфы, Володя. Но жить в Украине программисты можно прекрасно и замечательно. Только надо игнорировать это. Вот представьте себе туриста. Вот я, допустим, еду в какую-то страну. Там хорошая природа и все, хочу это посмотреть. Поеду ли я в нее, если там правительство, которое мне не нравится, которое не считает своих людей за людей? Конечно, поеду. Или вы думаете, я, прежде чем решить, куда мне поехать в отпуск, в какую страну, я беру политическую карту мира, начинаю изучать, кто там правит, какой гад паршивый сидит, кто кого подсидел в их руководстве, и из-за этого я не поеду смотреть водопад? Вот мы были, скажем, в Африке, Ливингстон. Что это? Замбия, по-моему. А водопад Виктория, если я не ошибаюсь. Что вы мне скажете, Володя? Ты чего поехал туда, в Африку? Ты знаешь, какие там гады паршивые правят людьми? И народ в нищете живет. Ну я-то при чем? Я еду посмотреть водопад. Или на сафари в Ботсване мы были. Да, там люди не ходят в Армани, Версаче и не носят дорогие сумки и кольца. Они худые, поджарые, радуются небольшим вещам. Должен ли я был ехать в Ботсвану или, наоборот, организовать протест и сказать, выйти с плакатом, в Ботсвану не поеду? Нет, не должен. Я поехал на 2 недели, вернулся, that's it. Или там Таиланд, или Бали. Меня парит особо, что Бали – это бедная страна по большей части. Ну да, есть там море. Ну, Бали не страна, Бали часть Индонезии. Только не начинайте ко мне приставать сразу. Нет. Enjoy your life. Ну, ладно. Не знаю, убедил я вас или нет. Но вот так. Теперь, видите, Володя мне подкинул тему, и я начал развивать. Так. Олег пишет. Яков, добрый день. Лео, доброе утро. Какие интересные фильмы вы смотрели в последнее время? Я уже говорил. «Игра в кальмарах» смотрю сейчас. Сериал. Так, Владимир пишет, добрый день, Яков, Анна, приветствую, приветствую, Анна, Леся, витаю Якова, чекала вид Фридмана, значно, більшого. Да, он, знаете, он оказался слабым. Вот насколько был слаб Такер Карлсон во время интервью с Путиным, настолько же был слаб, Лекс Фридман в интервью с Зеленским. Их, у них совершенно разные были собеседники, конечно же. И если Путин просто начал читать лекцию, как школьнику, двоечнику, Такеру Карлсону, о том, как было, где были варяги, где были печенеги, а тот сидел и слушал, боялся рот открыть, ему не давали. Тот его настолько подавил своим вот этим авторитетом, Путин. В этом случае было наоборот, но Зеленский тоже подавил Фридмана. Чем он подавил? Своей вот такой рубаха парень, веселый, легко разговаривает на любые темы, справедливость, мы за мир и так далее. Но и в том и в другом случае собеседник был сильнее интервьюера, я согласен. Но я не особо ожидал от Фридмана многого. Фридман – это не его тема. Он хорош разговаривать с технологами. Это да, это у него хорошее образование и все такое. Но он шикарный подкастер, блогер, входит там в небольшое количество топовых блогеров здесь, в Америке, вызывает уважение, занимается искусственным интеллектом, шикарное образование, приятно слушать. Ну, конечно, it takes two to tango. Чтобы танцевать танго, надо двое. То есть надо, чтобы была хорошая пара. И Лекс Фридман паруется хорошо с многими другими людьми, но не с руководителями Украины или России. Интересно, возьмет ли он интервью у Путина. Но даже если возьмет, уже там, конечно, смотреть нечего. Путин его задавит, как букашку. А он будет сидеть, как мальчик, и кивать. Так, преобразовать Рапкрин. Во, правильно мне подсказывают. Добрый день, Dead Rabbit. Интересный ролик. В Америке живущий украинец. Кто это такой? Не знаю. Дед Ребят, ничего святого, Сергеем Поярковым. 3 часа позора Зеленского, после которых отзываться о нем матом – признак хорошего тона. Я не знаю, кто такой Сергей Поярков, извините. Елена Ф. Яков. Where have you been from 8 to 11 o'clock, really? С 8 до 11, где я был сегодня? Сегодня еще 11 нет. Если вчера, вчера я был в суши плейс в ресторане вечером. Нет, это с 8. В 9 я уже был дома, по-моему. Мы раньше рано пришли. Не знаю, о чем вы, Лена. Не говорите загадками, вы меня изводите. Лио пишет, украинцы не имеют оружия. В Америке ситуация другая, государство там не наглеет, так как в Украине. Ну да, Лео, ну и что вы хотите этим сказать? Причем здесь государство? На сегодня каждый человек имеет шанс сделать попытку жить в том государстве, которое наиболее подходит его пониманию жизни. И никто не может сказать, я хочу жить только в идеальном государстве. Нет. Но надо найти какой-то компромисс между тем, что я хочу, и тем, что я могу. Да, государства разные. Так, забытая мелодия для флейты, пишет Таня. Да, как эта песня называлась, когда они шли по электричке? И пели песню про чиновников или нет? Сергей пишет, Владимир может устроиться чиновниками и жить, как они. И тут не обязательно, Владимир. Совет хороший, но не факт. Может быть, Владимир очень способный как программист, но абсолютно бездарь как чиновник. И он не удержится в чиновничьем кресле. Попытку может сделать. Володя, it's a good idea. Попробуйте, станьте чиновником. Хотя бы для начала начальником ЖЭКа. Станьте. А потом посмотрите, что легче, программировать или быть начальником ЖЭКа. Макс говорит, Лекса подавил не Зеленский, а сидящий за спиной Ермак. Вы думаете, он флюиды излучал на Лекса? Вы думаете, он на него так смотрел? Он крупный такой дядька, Ермак. Может, он его напугал? Как даст глаз после интервью? Вы так думаете, было дело? Лео пишет, Зеленский только выглядит как приятный свой парень. Так-то он авторитарный правитель, давит не хуже, чем Путин. Но Фридман все равно провалил хороший шанс. Нет. Какой шанс провалить? Какой шанс? Понимаете, какая задача была? Какую задачу ставили эти двое? У Зеленского была задача, чтобы его полюбило еще больше людей в мире. С этой задачей, я считаю, Зеленский справился. Еще раз говорю, верим мы тому, что он говорил, не верим мы, другое. Зеленскому предоставили платформу, на которой уже больше 3 миллионов его посмотрело. Это обалденная платформа, это такой подарок, который сделал Лекс Фридман Зеленскому, что он, ну, это только это dream come true. Только, то есть осуществляются мечты. Какая задача была у Лекса Фридмана? В своей копилке получить еще одного руководителя страны, особенно страны, которая воюет, что наверняка приносит ему огромное количество зрителей, почитателей, что ему тоже немаловажно. Хотя при всем при том, я верю, что он порядочный человек. Лекс Фридман, он идеалист. Ну, порядочный человек. Разве это не интересно, проект? Взять интервью у президента страны. Он его выполнил. Я не знаю, доволен ли он сам этим интервью. Может быть, он потом куда-нибудь расскажет. Не думаю, что он сам очень доволен. Он умный человек, он поймет, как его сделали. Так. Лена, оказывается, хотела пошутить. Недавно кто-то комментарий мне оставлял. А с какой целью интересуетесь? Наверное, Лена, с такой же целью. Чтобы перевести разговор на другие темы, чтобы меня запугать. И у вас это получилось. Вы видели, какой я был испуганный, когда вы меня спросили, а где вы были вчера с 8 до 11? Верно. Илья Яков, доброе утро, с Рождеством. Спасибо, Илья. Когда народ должен идти в прорубь? Сегодня или завтра, или сегодня ночью, или завтра утром, или уже надо было сходить, а я пропустил все? Кто помнит? Goodman пишет, согласен с тобой, что Зеленский был больше ориентирован на пропаганду, чем на освещение проблем в самой Украине. Конечно. Какие проблемы он осветил в самой Украине? Как можно было ни слова не сказать, или Лекс должен был спросить про мобилизацию, про русификацию, когда вся страна, когда мужики боятся сходить за хлебом? Как это можно было не осветить? Он говорит, я много прочитал книг, этот Лекс Фридман, перед тем, как брать интервью. Мало ты прочитал книг, дружочек. Еще раз, при всем при том, очень его уважаю. Гудмен, ну у меня один вопрос. Что ты думаешь о его заявлении о том, что ни одна страна-подписант не ответила на запросы консультации для Украины? Страны гады паршивые, но они не должны были. Тот факт, что было что-то написано там, на той бумаге, that's fine. А что такое консультации? Не ответили на вопрос по консультациям с Украиной? Разве это не консультация, когда Байден сказал Зеленскому, давай мы тебя вывезем своим самолетом. А Зеленский сказал, мне не надо такси. И стал героем народа. Мне надо оружие, сказал. Разве это не консультация, разве это не лучше? Другое дело, что Байден давал меньше значительно, чем он обещал. Но все равно Украины бы не было давным-давно, если бы не помощь, которая пришла со стороны. А можно придираться к слову, а где консультации? Ну, назовите это консультациями, когда тонны оружия пришли в Украину все-таки. Другое дело, надо ли было их брать, или надо было сразу лечь под Путина, это другие темы. Но если я начну об этом говорить, Тимур меня будет опять ругать, что я якобы даю какие-то советы. Но не даю никакие советы. Максий, ахаха, народ должен идти в прорубь. Яков, вы были бы хорошим чиновником. Вы думаете, я бы гнал народ в прорубь? Нет. Я бы организовал бы субботник и заодно дырочку там во льду прорубил. Прорубь на крещение с ночи с 18 на 19. Фух, то есть у меня еще есть 11 дней. Проруби нет, но 11 дней есть. Дед Ребер пишет, Яков, вы обманываете. Украинцы не могут выехать из страны, они не могут выбрать или нужно нарушать закон. Они могли раньше. Сейчас, да, a little too late. A little too late. Кто считал, что Украина неправильное место для его жизни, за эти годы, особенно за последние годы с безвизом, могли выехать. Программисты, которые сотнями тысяч, по-моему, 200 тысяч человек работают программистами в Украине. Из них, наверное, больше половины работают на Запад. Они с удовольствием жили в Украине, работали на западных клиентов и enjoyли life в Украине, потому что жизнь там дешевле. И западные работодатели enjoyли тот факт, что украинцы enjoyят меньшие зарплаты, потому что у них жизнь дешевле. Все было по-честному. It was a fair game. Но были среди таких программистов, которые говорили, и у нас такие были, которые говорили, моя задача уехать. Я хочу рабочую визу, мне надо уехать из этой страны. Были же такие? Были. Конечно, были. Ну и все. Ну и все. То есть каждый мог решать. Сейчас, конечно, когда люди сидели и ждали у моря погоды, тут раз и закрыли границы. Почему, кстати, Лекс Фридман не спросил у Зеленского, почему вы закрыли границы? Как вам такой вопросик элементарный? Или собираетесь ли вы открыть границы после подписания прекращения огня? Как бы интересно ответил бы Зеленский на этот вопрос. Не знаю, не знаю. Так, Владимир пишет, сегодня крещение в прорубь с 7 по 14. Не понял. Всю неделю я должен ходить в прорубь? Украинское Рождество пишет он, мы с негодованием отметаем. В прорубь 6 пишет Леся. Леся, вы меня смущаете. Леся говорит, что 6 надо в прорубь. А Сергей говорит, что на крещение с 18 на 19. Леся, вы можете договориться с Сергеем как-то, чтобы я точно знал, когда? Когда? When? When? Ладно, хватит болтать. Хотя мы неплохо поболтали, правда? Сколько мы болтали? 40 минут мы болтали о жизни. Как вам я? Я молодец. Я такой молодец. Ну теперь давайте про искусственный интеллект. То был естественный интеллект наш с вами, а теперь займемся искусственным. Даже еще не сразу. А может и сразу. Microsoft plans to invest $80 billion on AI-enabled data centers in fiscal 2025. Microsoft планирует инвестировать 80 миллиардов долларов на data centers, или как вы говорите дата-центры, или говорите центры данных, как вы говорите по-русски, в финансовом 25-м году. 80 миллиардов в центре по обработке данных. Наверное, так. Коряво, но так. Итак, 3 января Reuters писал. что Microsoft планирует инвестировать 80 миллиардов в финансовом 2025 году на разработку дата-центров, чтобы тренировать искусственный интеллект, модели искусственного интеллекта и внедрять искусственный интеллект и и приложение, которое будет работать в облаке. Об этом сказала компания. И инвестиции в искусственный интеллект резко выросли после того, как OpenAI компания открыла, запустила чат GPT в 2022 году. И компании в разных секторах экономики пытаются интегрировать искусственный интеллект в их продукты и сервисы. Этот AI требует enormous computing power, компьютерной мощности, чтобы... И поэтому потребности в том, чтобы создавать новый дата-центр, растет, короче говоря. И теперь, соответственно, давайте посмотрим на картиночки какие-то. Вот такие картиночки сейчас я вам покажу. Где я вам покажу картиночки? Ну вот, например. Это вот в районе Атланты. Атланта, Джорджия. Здесь у нас юго-восток страны, скажем так. Чуть севернее Флориды. Это пример дата-центра. Давайте я вам пару слов поговорим про дата-центры, а потом что встругнул Сэм Альтман и от чего пошли волны по блогосфере и прессе. Да. Ну вот, например, посмотрите на это. Посмотрите на вот эту штуку. Что вы видите на этой штуке? Ну, программистам, и то не все, наверное, понимают, что это шкафы. Это шкафы, в которые можно вставлять сервера. Соответственно, я вам тогда уже чуть-чуть расскажу. Когда мы стали делать свой продукт, естественно, нам нужен был центр данных. Когда мы были в бета-версии, особых требований не было. И первый наш сервер был у меня в подвале. Стоял. Почему у меня в подвале в доме? Потому что у меня был самый быстрый интернет тогда. К нам первым привели оптическое волокно. Но это еще была бета-версия. Ладно. Когда мы стали уже реально работать, то было понятно, что мы обязаны сделать дата-центр. Мы сняли помещение, вернее, не помещение, в одном из дейта-центров мы сняли один такой пустой железный шкаф с такими полозьями. На этих полозьях туда можно было вставить сервер, который выглядел, ну, как большой музыкальный усилитель, например, тяжелый, железный. Вставить его туда. Этот дейта-центр, который мы сняли, он был так называемым co-location data center. Co-location означает что? Что они организовали центр по обработке места, где можно ставить сервера по обработке данных, но этим местом могут пользоваться любые компании. Маленькие, большие, какие хотят. Естественно, если ты компания Microsoft, тебе не надо снимать где-то место в таком шкафу в железном, чтобы пару серверов поставить. Microsoft строит свои дейта-центры, или там Amazon, или Apple. Но если компания небольшая, как бы у нас была, мы не можем же построить себе дейта-центр по всем правилам. А правила там жесточайшие. Есть так называемое понятие Service Level Agreement, SLA. То есть, например, если мы делаем проект, и сервера должны работать, up and running, как говорится, то они должны работать 99,9% времени. Или 99,6% времени. Это прямо записывается в контракт с клиентами. Мы обязуемся, что наше приложение будет всегда работать, ну не всегда, а 99,6% времени. Как мы это можем достичь? Мы должны делать так, чтобы наш сервер стоял в таком месте, где есть такие мощные источники питания, всякие бэкапы, которые будут продолжать поставлять электричество, даже если начнут нападать русские дроны и будут отключать электричество. То есть это все прописывается. Там должна быть температура, хотел сказать, погода, определенный холод. Там должен быть закрытый вход со специальными ID, чтобы враг не пролез. И первый раз, когда мы пришли с моим коллегой туда, принесли первый наш сервер. Ну, еще раз говорю, представьте себе усилитель на полозьях, такая железная коробка. Я не рублю в железе, а мой коллега как раз как-таки да рубил. Он вставил, прикрутил, ну, я поддерживал, я там где-то иногда, может быть, фонариком светил, пока он там прикручивал все, что надо. Загрузили, там подключились, все, там установили наши application заранее, убедились, что работает. Ну и периодически, когда что-то надо было, туда приходил наш администратор, system administrator, и делал то, что надо, или докупались. Потом мы стали расти, докупали новые сервера. И если вначале это был просто пустой шкаф железный, в котором одиноко торчал один сервер, был вставлен, вернее, то потом этот шкаф заполнился. Да, кстати, я забыл вам сказать, у нас это сейчас 3 дата-центра, и они находятся физически, географически в разных местах, потому что если русские дроны прилетят в один дата-центр, то автоматом у нас все установлено, идет переключение на другой дата-центр. В общем, отряд не заметил потери бойца, как говорится. Клиенты не заметят ничего. И это не шутки, короче говоря. Если вы думаете, я вот сделаю свое приложение, все, буду продавать, будут клиенты у нас. Нет. И клиенты так просто вам не дают свои персональные данные, не доверяют свой бизнес. То есть должна быть жесткая очень система вот этого всего. Disaster recovery, backup, continuity, ну, называйте как хотите. Да, так в связи с AI, с искусственным интеллектом, я уже теперь говорю вообще, я уже ушел от нашей компании, требуется больше дейта-центров. И в той же самой Атланте, я вам показываю, это огромный дейта-центр, жители не очень довольны, потому что там начинает пользоваться недвижимость, ну, скажем, земля, для того, чтобы там строить новый дейта-центр. Жители Атланты хотели бы, чтобы там было больше жилья, например, или да, affordable housing, или всякое такое. А в Атланте вроде бы как там подешевле электричество, и поэтому там решили, хорошее место, ну, плюс proximity, то есть недалеко находится от многих других городов и аэропортов, и все такое. Хаб большой. И в Атланте растет намного быстрее, чем где бы то ни было. Но вообще, где-то у меня была здесь статистика. Вот, например, я вам сейчас покажу. Статистика по странам, где больше всего находится, существует data centers. Ну, вы понимаете, что никто не сравнится с Матильдой моей. Я имею в виду Соединенные Штаты. У нас в Соединенных Штатах Америки, как вы видите, 5381 data center. Еще раз повторяю, это не один шкаф, где для компании XYZ стоит сервер. Если это co-location, то это в любом случае это огромное помещение, одно или многоэтажное помещение, где как, где могут находиться тысячи компаний в одном дата-центре. Или, если это Microsoft, то одна компания. На втором месте в пыли затерялась Германия, 521, обратите внимание. 5000 или 521? В 100? В 100 раз больше или во сколько? Да. В 100 раз больше в Соединенных Штатах дейта-центров, чем в ближайшем runner-up, как говорится, на втором месте который. 521 в United Kingdom, 514 в Китае, 449 и так далее. Дальше уже мелочь пузатая. Россия 251. То есть Штаты, естественно, впереди планеты всей по количеству дата-центров, и это будет расти, и будут вкладываться и вкладываться деньги все больше и больше. Вот, например, там еще вам покажу, может, пару картинок. Ну, вот такая, например. Нет, это я вам показывал. Вот такая, например, картинка. Видите, вот эти шкафы, о которых я говорил, посмотрите. Там, как они полосками горизонтальными вставлены, вот эти сервера, и один мужчинка на тележке везет еще один сервер. Вот это у него лежит сверху сервер, вот эта железяка. Он едет в дейта-центре к своему месту, к шкафу номер такой-то, и он туда воткнет туда вот этот еще один сервер в свой шкаф и подключит питание, делает сетап и так далее. Вот это такой пример. Или вот такая картиночка. Вот так, может быть, выглядит дейта-центр. То есть много-много шкафов железных. В каждом шкафе могут быть серверов на сотни компаний. Либо, если это Microsoft, еще раз говорю, это один такой для всех. Да. Ну и теперь переходим к тому, что встругнул Сэм Альтман. Он не встругнул, он, конечно, просто так сказал себе, да и сказал. Но вы помните его, да? Сэм Альтман, который был со-создателем вместе с Илоном Маском компании OpenAI. Потом Илон Маск оттуда ушел из этого стартапа, а Сэм Альтман остался. И он кое-что твитанул, что всех тут нас взбудоражило. Взбудоражило. Он написал всего 6 слов, но до того, как какие слова он написал, я вам расскажу немножко про другое. Как вы знаете, был такой дядя, которого звали Эрнст Хемингуэй. Эрнст Хемингуэй, и этот дядя, Эрнст, он же Хемингуэй, он как-то сидел, выпивал с кем-то там, а он любил очень краткость в написании своих рассказов. Он сказал, вот я могу написать рассказ, в котором будет всего 6 слов. И он, все такие, нет, он говорит, давайте поспорим, по 10 долларов они скинулись. И он написал, скажем, на салфетке, 6 слов. For sale. Baby shoes never worn. For sale. Baby shoes never worn. Что это значит? На продажу. Детские ботиночки ни разу не одеваны. И все такие стали хмурыми, потому что все поняли, что это умер ребенок. То есть ребенку купили ботиночки, он их ни разу даже не одел, не успел, он умер. Все такие по 10 долларов скинули сразу Эрнесту Хемингуэю. И это такая известная тема, рассказ в 6 слов. По-русски вообще можно сократить в данном случае, там, ну, типа, продаются ботиночки, ни разу не надеванные. Сколько там будет? 5 слов. Ну, или, короче, можно еще сократить, но сам факт, искусство, рассказ из 6 слов. Потом, я вам сейчас зачитаю, были другие писатели, которые пытались сделать нечто похожее, что делал Хемингуэй. Гарри Гаррисон написал рассказ. «Машина времени достигла будущего». 3 восклицательных. «Никого нет». 3 точки. Рассказ. Или Джон Апдайк написал рассказ. «Прости меня». «За что?» «Неважно». Какой рассказ? Или Стивен Мерецкий, не знаю, кто это. «Никудышний день». «Никудышняя жизнь». «Десерт, пожалуйста». Но это только Жванецкий может написать фразу типа «Прошу к столу вскипело». Брюс Стерлинг написал «Оставаться человеком было слишком затратным делом». Ну, вот такие вещи, да. И тут Сэм Альтман, если мы откроем его Twitter, он же платформа X, написал такой твит 4 января, то есть несколько дней назад. Он написал такой себе твит. I always wanted to write a 6-word story. Here it is. Я всегда хотел написать рассказ из 6 слов. Ну, это идет, естественно, отсылка к Хемингуэю, о чем я вам уже рассказал. Вот оно. Near the singularity. Unclear which side. Вот это рассказ Сэма Альтмана. Как говорится, как говорил опять же Жванецкий, для знатоков штучка. Что здесь написано? Что это такое? Приближаемся к сингулярности. Неясно, с какой стороны. Стало ли вам более понятно? Думаю, что нет. Ну, или не всем, по крайней мере. Да, так что это означает? Ну, во-первых, сингулярность. Ну, мы все знаем, что искусственный интеллект развивается семимильными шагами. И сингулярность – это вроде бы такое понятие, когда такая точка невозврата или возврата, переломный такой момент, сингулярность, когда искусственный интеллект начнет превосходить человеческий интеллект. Тогда можно сказать, что мы достигли сингулярности. Вот так это говорится. И если искусственный интеллект достигнет сингулярности, начнут происходить такие изменения, которые никто не может ни просчитать, ни предположить, ни вообще не знает, что будет с нами. То есть, если искусственный интеллект нас превзошел с вами, то он может принимать решения, какие он хочет, и, как говорится, мир катится в бездну. Что будет дальше, неизвестно. Вот это его упоминание, то есть он говорит, что мы приближаемся к этой сингулярности, и он пишет, неизвестно с какой стороны. Неизвестно с какой стороны. Это такой философский вопрос задает Сэм Альтман из OpenAI. Выиграет человечество от этого или проиграет? Он не знает. Он не знает. Или будут какие-то непредвиденные последствия. Вот. Ну и эту идею про сингулярность придумал Джон Форнейман, известный человек среди программистов. Вот. И там был такой футурист, как его звали, сейчас скажу, Рэй Курцвейл. Он о нем писал и все такое. И некоторые говорят, что сингулярность обещает очень многое, наша жизнь станет еще лучше. Некоторые говорят наоборот, наша жизнь станет опаснее, потому что мы будем не контролировать what's going on и так далее. И тогда идет возврат к гипотезе симуляции. Давным-давно уже Илон Маск говорил. Илон Маск считает, что мы вообще симуляция. В одном из интервью, кстати, тому же Лексу Фридману, Лекс его спрашивает в конце. Если бы ты мог задать один вопрос, какой бы это был вопрос? Самый важный вопрос для тебя, чтобы ты мог получить ответ. What's behind the simulation? Сказал Илон Маск. Что за симуляция? То есть он считает, что мы вообще такой эксперимент, и ну, люди считают, что есть Бог, и Бог создал Землю. Он считает, что мы являемся, ну, как компьютерной игрой, как симуляцией, весь мир. Кто-то нами играет. И каким образом с этим связана сингулярность, я не знаю, но суть в чем? Все вот эти компании, которые растут как на грибах, которые занимаются искусственным интеллектом, строят свои большие модели, обучаемые модели, big language model, и то, что мы вначале увидели и обалдели, чат GPT, просто все обалдели от этого, то теперь, что предсказывается на сейчас, на ближайшее время, что будут сильное развитие получат так называемые AI agents. AI – искусственный интеллект, agent – это агент. Агенты искусственного интеллекта. И уже в этом году, считает Сэм Альтман, ну, это он писал там в других блогах, он считает, что уже в этом году они получат очень серьезное развитие. AI agent. И что это такое? В какую сторону будет идти это направление? На сегодня, если вы гуглите что-то, или если вы идете в чат GPT, пытаясь получить какой-то ответ, вы получаете ответ. Но AI agent – это агент, ну, в данном случае программное обеспечение, наверное. Агент, которому вы дадите задание, он сделает. Это не робот, который выглядит как человек, и ты ему говоришь, Вася, сходи туда, принеси что-нибудь. Нет. Это программное обеспечение, которому ты можешь сказать, ну, что-нибудь такое. Найди мне ресторан, поблизости ресторан итальянской кухни, в котором в меню есть вегетарианская лазанья. И если ты найдешь такой ресторан, то сделай мне резервейшн, бронирование столика на 2 человека на сегодня на 7 вечера. Смотрите. В отличие от того, что вы начнете писать разные запросы, то есть вы можете написать несколько запросов тому же Google или тому же ChatGPT, после этого получить какие-то итальянские рестораны в вашей области, после этого набрать телефон и тупо начинать звонить. У вас есть лазанья? Есть меню. А можете вы мне дать вегетарианскую лазанью? Нет, не можем. Да, можем. Если да, то надо пойти на какой-нибудь Open Table или другой сайт, где можно сделать reservation или по телефону делать и так далее. А если есть агент с искусственным интеллектом, программное обеспечение, вы просто это говорите тупо вот в микрофон компьютерный, и этот агент понимает, что это сложная задача, которую нужно разбить на набор маленьких. Сначала найти рестораны итальянские, потом найти, пройти по их сайтам, автоматически все, найти их телефоны, потом позвонить по этим телефонам и сгенерированным голосом сказать «Здравствуйте!» Говорит агент Якова. «У вас есть лазанья?» А та ответит «Да». А этот агент поддерживает разговор. «А можете вы сделать, пожалуйста, вегетарианскую лазанью?» А те говорят «Да» или «Нет». Если нет, тогда примите заказ. Ну и так далее. То есть в свободной манере говорится задание. Это задание робот, ну не робот, а AI-агент, разбивает на подзадания. Если надо, он может подключить другие agents, AI-агент. Один agent занимается только резервированием столиков. Другой agent занимается тем, что бегает по интернету и может вам найти сайты, которые представляют итальянские рестораны в вашем районе. Ну или там другой пример. Причем это уже к этому идет. Это не то, что когда-то Айзек Азимов такое написал, и такое будет. Или Рэй Брэдбери какой-нибудь. Нет, это уже близко. В Google, в частности, разрабатывается модель Gemini, какая-то там версия. Они уже делали где-то демо, когда browser-based agent. То есть в браузере написано, допустим, в браузере вы пишете, ну, типа как spreadsheet, несколько строчек с названиями компаний. С названиями компаний или магазинов, допустим. Вы написали просто список, нет. Ну, да, пусть будет магазинов. Вас интересует купить телевизор. Телевизор вы хотите купить модели S95N, 77 дюймов по диагонали, самсунговский. И вы написали список нескольких магазинов и говорите им, найди эти магазины, найди их customer service и напиши им письмо, спрашивая, есть ли в вашем магазине телевизоры с такой-то спецификацией. То есть вот эти вот такие примеры, которые я вам сейчас рассказываю, такие примеры либо будут полностью, либо почти готовы в 2025 году. То есть направление идет разработка AI agents. Поэтому жизнь становится интереснее, жизнь становится веселей. Если у вас какие-то комментарии, мы уже с вами пересидели, парни. Диоанн пишет, Альтман имел в виду технологическая сингулярность, это некий гипотетический момент времени, после которого технологический рост станет неконтролируемым и необратимым. Ну, я примерно то же самое сказал. Только вы называете это технологический рост, а я говорю, что это искусственный интеллект. Дед Рэббит пишет, технологическая сингулярность не связана с тем, что AI становится как человеческий разум или больше. Техническая сингулярность – это мультипликатор возможностей всех технологий. 1 плюс 1 плюс 1 равно так. Это очень сложно. Надо быть проще, Дед Рэббит. Из-за этих агентов куча людей может лишиться работы, пишет Сергей. А куча лишится, а куча, наоборот, станет зарабатывать огромные деньги. Почему вы не рассматриваете ту кучу? Почему вам сейчас не спать в борозде, а наоборот начать вкладываться и пытаться понять, как вообще разрабатываются вот эти AI-агенты, и что это такое, и начать заниматься математикой и так далее. Можно, конечно, говорить, все, я потеряю работу. Ну, все, плачете, потеряете. Конечно, потеряете, а другой найдет. Другое дело, что теперь понадобится иметь более высокий уровень, а не просто, как в 90-е годы, когда только появились графические системы, клиент-сервер, экраны появились, такие кнопочки. Если ты умел обработать клик на кнопку, юзер кликает на кнопку, а ты знаешь, какие там события происходят под кнопкой, и как их обработать, и как выдать результат на графическое устройство, you're hired. Тебя брали на работу. Ну, я, может быть, условно, но теперь уровень программирования поднимется 100%. Гудман пишет: «Cool, а как тебе сам вайб, который был при создании вашего продукта, общение с компаньонами, совещания, вот эти мелочи, когда вы запускали бета-версию продукта, настраивали сервера?» Да, и у нас были другие люди. У нас были люди, которые умели хорошо разговаривать с клиентами, умели продавать. Без этого тоже ничего не будет, естественно. Так, все, люди, спасибо, что приходили. Надеюсь, вам было интересно. Вы не пожалели о потраченном времени. Оставьте 100 лайков, завтра поболтаем еще. Будьте здоровы и не бойтесь AI. Дружите с AI. Пока.